Дорогие братья и сестры, программу на православном радио продолжают беседы о вечном. Сегодня в этой рубрике мы встретимся со священником Игорем Стуковым, деканом теологического факультета Миссионерского института при Новотихвинском женском монастыре. Здравствуйте, отец Игорь.
Добрый день.
Ну что ж, вот в рамках нашей сегодняшней беседы мы продолжим разговор о Миссионерском институте. То есть было уже несколько бесед, которые знакомили наших радиослушателей с жизнью этого института. Ну, а сегодня мы продолжим в рамках бесед о вечном. Но для начала, я думаю, что стоит вообще вот сказать, что такое миссионерство, чтобы, может быть, люди сразу поняли, чем же занимаются в Миссионерском институте, кого готовят.
Ну, с одной стороны, миссионерство или священно-апостольство – это одно из самых древнейших, скажем так, послушаний Церкви, которое получили апостолы от самого Господа нашего Иисуса Христа и которое передали всем, на самом деле, всем христианам.
То есть это нести Слово Божие, да?
Да, нести Слово Божие. И поэтому не нужно считать, что миссионер – это тот, кто вот специально посвящен в это или там получил образование, какую-то корочку, где написано,
звание,
что он,
миссионер,
да, что он,
да?
Миссионер. На самом деле мы по мере своего духовного возрастания, по мере того, как мы сами, покрестившись и став членами церкви, начинаем по этому духовному пути идти, и тем самым приобретая знания и опыт в духовной жизни, мы
делимся им.
Да, от избытка нашего сердца начинают глаголить наши уста. И поэтому мы на каждом месте, где бы мы ни находились, мы становимся, пусть маленькими поначалу, но все-таки апостолами. Но время идет. И получается так, что человек в какой-то момент может столкнуться с нехваткой своих личных знаний и своего личного опыта в духовном плане. Когда к нему начинают подходить люди, его окружающие, зная, что он православный христианин, что он старается вести духовный образ жизни, что он человек воцерковленный, и к нему подходят с вопросами, порой бывают вопросы очень серьезные, и человек попадает в просак. Да, быть может, он уже лет 10 ходит в храм, да, он, быть может, в духовном плане потихонечку растет, но объяснить кому-то что-то,
особенно... Может быть, даже зная батюшка, да, вот
да,
зная этот
да.
вопрос, а вот объяснить как, донести до человека, чтобы это было популярно, ну, как это слово, конечно, светское, доступно, да, понятно, наверное,
да.
не каждый может, да? Вот этому, наверное, тоже
да,
нужно
и поэтому,
учиться.
И поэтому получается так, что человек, действительно, столкнувшись вот с этой необходимостью и не имея возможности ее обойти, он понимает, что на самом деле эти вопросы будут постоянно задавать ему.
Угу.
Быть может, дома, быть может, на работе, быть может, где-то на учебе, то в таком случае он имеет возможность в лице нашего института вот этот багаж знаний пополнить, причем пополнить основательно. В течение, получается, 5 лет по очень четко выстроенной программе при поддержке действительно специалистов своего дела, наших преподавателей, они вот этот вот огромный гранит знаний попытаются
разгрызть.
Насколько, конечно, это будет возможно.
Батюшка, а вот скажите, пожалуйста, тогда миссионеры такие вот были среди архиереев наших замечательных, и тот же, скажем, Иннокентий Московский, да?
Да.
Был такой миссионер. Они несли Слово Божие вообще каким-то таким, так сказать, вот, ну, народом очень маленьким и дальним, что ли. Их тогда роль, основная, главная их роль была, что все-таки вот сделать? Что сделать, придя к этим народам? Их привести к вере, да, и объяснить, то есть вот их главные это задачи были.
То есть дать им понятие о вере христианской.
Угу.
Вот. Но дело в том, что прийти к абсолютно незнакомым людям, людьми с определенным уже сложившимся своим мировоззрением, со своей культурой, со своей верой, и так вот сразу в лоб сказать, а вы тут все неправы, вот
да.
я вам сейчас открою совершенно новые горизонты, и вы тогда поймете.
Да, что ваша вера вообще
да, то
не вера
на самом
вовсе,
деле
даже,
здесь
да?
чаще всего просто нас побьют в лучшем случае и выгонят, никто нас слушать не будет.
Тут
поэтому
ведь надо было нечто большее, наверное,
тот же самый,
да, заслужить у этих.
Иннокентий Вениаминов, он говорил, что необходимо сначала завоевать любовь людям, а потом уже говорить о Боге. Поэтому получалось так, что вот наши действительно выдающиеся миссионеры, как алтайской миссии, так и дальневосточной, алиутской,
и восточной, и, там, и,
они
японской,
прежде всего сначала входили в общение с людьми. Они изучали культуру, они изучали язык людей, веру людей, с одной стороны. Затем они, общаясь с этими людьми, где-то оказывали помощь социальную.
Строили вместе с ними храмы, вот насколько мне известно по Иннокентию.
Это позже, сначала строили дома.
Сначала дома, помогали.
Да, самим. То есть получалось так, что, например, для вот этих вот тогда еще таких полудиких народов, они приносили цивилизацию. Они учили их обрабатывать землю, они учили их элементарной гигиене, они учили их строить дома, не полуземлянки,
может,
а настоящие
быть, даже письменности,
дома.
Да, обучили.
Письменности, да. Угу. И вот после того, как действительно миссионер становится авторитетом в глазах этих людей,
если
вот тогда
к нему
они
как
начинают
бы сердце располагается
слушать, да. Но для нас, вот для современных миссионеров, задача, с одной стороны, та же, но с другой стороны, другими методами. Ведь сейчас мы не идем к людям, у которых совершенно другой язык, отличный от нас.
Угу.
Другая культура, там, другой менталитет. На самом деле, на сегодняшний день нам ехать-то далеко не надо. Поле нашего миссионерства, оно здесь. Вот оно, в пределах Российской Федерации.
Рядом.
Да. И как раз те, к кому нам необходимо обращаться, они рядом с нами живут. То есть, на самом деле, современный миссионер, ну, в большинстве случаев, я не говорю про всех, но большинство современных миссионеров, они имеют возможность миссионерствовать, скажем так, с доставкой на дом. То есть, им не нужно ехать. У себя дома они всегда найдут относительно кого миссионерствовать, у себя на работе, у себя на приходе, быть может, батюшка их попросит какое-то послушание нести. Вот оно на самом деле, миссионерство, здесь.
Но не всегда ведь удается расположить человека к себе, да?
С другой стороны, те качества, которые были вот в этих великих, действительно, с большой буквы миссионерах, они необходимы и для миссионеров современных. Во-первых, человек должен быть сам очень крепко, скажем так, подкован в знаниях своей веры, чтобы любой вопрос, касающийся твоей веры, не поставил тебя в недоумение. То есть для этого человек должен быть образован относительно своей веры.
Просвещенным человеком,
да,
должен
во-первых.
Быть.
Во-первых. Во-вторых, он должен иметь хоть какой-то, ну, более-менее такой продолжительный личный опыт духовной жизни. Ведь на самом деле, всякий раз, когда человек приходит в среду, в совершенно непросвещенную светом христианства, то он должен понимать, он приходит туда, где царствует дьявол. И принося свет Христовой веры, он и тем самым вытесняет дьявола оттуда. То есть получается так, что миссионерство – это всегда где-то в большей степени, где-то в меньшей степени, но это экзорцизм, это изгнание беса с этой стороны. И поэтому, естественно, вот этот лукавый дух – это же не просто бездушная сила, это живое, умное существо, которое действительно по-живому, скажем так, отреагирует на твои действия. И поэтому, если ты не готов, если ты сам не молишься, если ты не постишься, если ты не следишь за своим внутренним миром и не умеешь свои страсти держать в узде, то в таком случае, придя вот на это место служения, ты будешь подобен солдату, который пришел без всякого вооружения, без всякого амбунирования.
А не вооружен, значит, все, да, да, можешь пострадать.
Поэтому здесь, опять же, человек должен быть в большей либо в меньшей степени, но подвижником. Должен.
То есть одно из качеств – это подвижничество, да?
Да.
Ну, мы уже говорили, что просвещенность должна быть,
вот,
православная.
Уже два.
Даже.
Дальше. Это человеку необходимо любить людей.
Любовь.
Любовь людям. То есть просто перед человеком поставить задачу, что вот иди и просвещай перед любым человеком.
С холодным
невозможно.
Сердцем.
Да. Человек, который тебя будет слушать, он должен видеть в твоих глазах
интерес
участие.
И участие. Интерес к твоей жизни.
Да.
Участие,
да,
в ней. Да.
Что ты ему не безразличен. Что действительно человек по мере своих сил, он может тебе в чем-то помочь. Как правило, чужака всегда встречают настороженно.
Угу.
Поэтому естественно, что первая встреча с тем, к кому ты идешь, это всегда загадка. И как тебя встретят, быть может, с распростертыми объятиями, а может, тебя тут же сейчас развернут и на тебя еще собак спустят.
Все возможно.
И поэтому здесь очень важно, чтобы человек, миссионер, он был внутренне к этому готов и ни в коем разе при любой реакции не озлобился. Чтобы он в любом случае остался к этому человеку больному духом, расположенным.
То есть нужно относиться к человеку, к этому, как действительно к больному, которому нужно помочь.
Да. И поэтому получается так, что вот если мы даже внимательно посмотрим на историю миссионерства, например, нашего православного и, ну, к примеру, протестантского или католического, то мы увидим, что вот великих миссионеров у нас меньше.
И чем это объяснить?
А вот как раз тем, что у нас больше требований к тому, кто должен быть миссионером. Потому что заключить в себе и образование, и подвижничество, и любовь в одном человеке.
Действительно, качество нравственное и духовное, все вместе, да еще просвещение.
То есть это действительно такой любовь. Должен быть, ну, может быть, опять же, не совсем православное слово, титан, который, да, безусловно, с Божьей помощью, здесь без этого никак, поднимает на себя.
Берет на себя
очень-очень много нож. И несет. И вот здесь вот тоже очень принципиальное такое отличие православного миссионерства от любого другого. Ведь даже по документам, отчетным документам, например, тех же самых протестантских миссий, там в Китае, например, в Корее, они пишут, было крещено столько-то людей, и все. Было просвещено, то есть они какую-то огласительную беседу проводили, покрестили, то есть цель – это крещение. Покрестили, все, дело сделано, идем дальше. Православный миссионер, он не ставит крещение целью своей. Он ставит цель привести человека ко Христу. А ведь нередко человек, даже приняв крещение, он еще не всегда далеко встретился со Христом. Ему нужно вести церковный образ жизни, регулярно исповедоваться, причащаться.
То есть такая, действительно, как вы сказали, титан и титаническая работа у каждого, так сказать, православного, да, человека.
То есть это не просто там, например,
не просто
там,
ходить, свечки ставить.
Сто человек, храм, например, да? там покрестил, и вот это и есть миссия миссионера. Нет. То есть получается так, что действительно для того, чтобы человека привести в то состояние, когда он становится христианином, причем таким христианином, что его можно оставить здесь и идти дальше, зная, что он, после того, как ты уйдешь, вот этот вот костыль в твоем лице, когда у него пропадет, что этот человек не перестанет ходить в храм, что он не перестанет жить по христианским заповедям. Вот тогда можно считать, что да, вот относительно
это
вот этого человека,
да,
миссия твоя выполнена. Но это, как правило, годы могут уйти.
Потому они вот и жили, наши эти миссионеры, большие миссионеры, потому они годами и жили там, да, ведь уходя вот к этим, к тем же леутам там.
Да.
Ну что ж, понятно, задачи миссионеров, вот таких вот больших миссионеров. Но мы маленькие, как вы сказали, апостолы.
Да.
Вот, мы каждый на своем месте должны вот эту вот миссию выполнять. Миссию, чтобы помогать человеку, короче говоря, приходить к Христу, обретать веру. И поэтому, наверное, вот стоит нам сейчас вернуться вот к деятельности все-таки миссионерского института и к тому, какие, собственно говоря, задачи вот на этом, на миссионерском поприще ставятся у вас. Как миссионерский институт вот все-таки оправдывает свое название?
Да, ну, прежде всего, самая-самая главная цель, она осуществляется как раз в самих стенах института. Организаторы, это прежде всего наш Новотихвинский женский монастырь, проводят вот эту самую миссионерскую деятельность в пределах своей церковной ограды. Организовав этот институт, давая людям возможность получать высшее образование духовное, они дают людям возможность вот эти самые знания относительно духовной жизни, с одной стороны, и духовного воспитания. Вот это вот тоже очень важно. Мы ставим две цели – и образование, и духовное воспитание. В течение 5 лет человек действительно наполняет свою жизнь вот этим огромным-огромным багажом. И при этом любой из наших студентов, не меняя, в общем-то и целом, свой образ жизни, оставаясь работать, где он работал, оставаясь членом своей семьи, какого-то своего общества, он волей-неволей начинает нести те знания, которые у него есть, окружающим. Он начинает миссионерствовать. Таким образом, получается так, что мы, организаторы и преподаватели института, миссионерствуем нашим собственным студентам, которые, слава Богу, все больше и больше. У нас в этом году, в феврале месяце, начинаются подготовительные курсы, так вот на них уже записалось более 40 человек. Хотя еще официально у нас приемная комиссия-то не заработала.
Угу. Вот. А сколько возможностей, вот, так сказать, подготовить? То есть, чем больше, тем лучше, да? Вот, если не 40, а еще 40 человек придут?
Нет.
Есть возможности?
На самом деле, возможностей у нас таких нет.
Нет, да, ограничены.
Да, то есть, к сожалению, у нас пока площади ограничивают, и мы можем набрать только одну группу, то есть порядка 25-30 человек.
Угу. Но вот эти вот 40, вы можете их подготовить?
Мы их будем готовить. Мы, опять же, их готовим к чему? Мы их готовим к вступительным экзаменам, которые они будут сдавать. И, естественно, тот, кто сдаст это испытание достойно, тот и станет студентом нашего института.
То есть это уже первая такая испытательная ступенька, да, получается?
Да.
Подготовительные курсы.
Дело в том, что все-таки институт – это уже определенная ступень в духовном образовании. И, как правило, мы подразумеваем, что люди, приходящие в институт, они уже...
имеют какое-то образование.
Да, они имеют какой-то опыт духовной жизни, то есть они не с улицы пришли для того, чтобы познакомиться с православием. У нас не катехизаторские, не огласительные курсы. То есть мы работаем, получается, уже с православными,
уже с
воцерковленными людьми. И мы подразумеваем, что они и определенный багаж знаний имеют. И относительно там житий святых, относительно каких-то основных догматов, относительно церковной истории. То есть хотя бы в общем и целом какой-то багаж знаний они имеют. И уже отталкиваясь от этого, они начинают уже потихонечку возрастать. Но, как показала практика, вот, например, прошлого года, когда наши преподаватели на вступительных экзаменах за голову хватались и говорили, мы кого в этом году принимаем.
А что?
Потому что уровень знаний-то на самом деле очень-очень слабенький.
Слабенький.
И поэтому было принято решение руководством института, чтобы с этого года у нас были еще подготовительные курсы.
То есть тут еще человек и сам определится, насколько, да, так сказать, возможно ему или невозможно учиться, да, в миссионерском институте, потому что багаж не у каждого ведь достаточно такой.
Да. Институт весомый. Все-таки это институт, это не курсы какие-то, то есть это очень четко выстроенная образовательная структура, и как бы, между прочим, когда есть желание вдруг, сиюминутная какая-то ревность, то я вот, быть может, поучусь.
Своего рода, отец Игорь, уже, значит, подвижничество должно в этих людях жить в душе.
Да.
То есть они должны уже быть готовы вот к этому, совершать этот подвиг. Пусть он будет среди какой-то ограниченной группы, пусть он будет дома в семейной обстановке, пусть он будет там в приходе где-то там батюшке помогать, пусть он на работе где-то человек, так сказать, эту свою миссию. Но уже подвижничество, оно должно быть, жить в сердце этого человека, да?
Да.
Вот, наверное, одно из все-таки главных таких вот качеств, кроме того, что человек верующий должен быть, конечно.
Да, и поэтому получается так, что даже наше отношение к самим студентам по мере их продвижения с курса на курс, оно все-таки перерастает в более уважительное.
Угу.
Потому что, ну, по какому-то такому порыву поступить на первый курс, оно на самом деле не так уж и тяжело. А вот в течение второй, третий... несмотря ни на что, не благодаря обстоятельствам, вопреки всем обстоятельствам, продолжать учиться, ведь все-таки в основном наши студенты – это люди взрослые, семейные, состоявшиеся где-то у себя в какой-то сфере деятельности, и вот при всем при этом они еще приходят 4 дня в неделю учиться, пишут курсовые работы, различные контрольные, участвуют в семинарах.
Ну, все как студенческая жизнь.
Да.
Вот как говорил Мосин Алексей Геннадьевич, он уже участвовал в нашей такой вот беседе, рассказывая о миссионерском институте, он столько назвал таких интересных дисциплин и достаточно таких, вот мне кажется, трудных дисциплин. То есть вот на первом курсе там одно, на втором курсе уже добавляются более сложные какие-то предметы, на третьем еще, и к концу обучения там вообще очень-очень, мне кажется, такие непростые предметы, которые надо постичь. Угу. Вот, и это все, так сказать, делать действительно кроме работы, кроме какого-то, так сказать, своего служения, это непросто. Это не просто. Тут нужно быть готовым уже людям, которые вот к вам будут приходить, но должны быть готовы к такой серьезной работе, к серьезной работе, к постижению вот истины.
Да.
Ну что ж, вот продолжим о миссионерской работе. Что же все-таки включает миссионерская работа? Хотелось бы мне вот в вашем вузе.
То есть, конечно же. С одной стороны, иметь миссионерский институт, но в этом институте не иметь миссионерской практики, это, конечно, невозможно.
Ну, да, это нонсенс.
Естественно, нужно вот из этих тепличных парниковых условий наших вот таких вот комнатных студентов на уже поле настоящее вывозить. И поэтому по благословению настоятельницы нашего монастыря нам было вот это поле предоставлено. Быть может, наверняка вы знаете, у нашего монастыря есть подворье в Верхотурском районе.
И в Меркушино.
В Меркушино,
есть,
да.
И вот, в Костылево,
по-моему. И вот за Меркушино все те деревни, которые вот по этой единственной дороге туда вглубь уходят, вот эти деревни были предоставлены нам как раз для этой самой миссионерской деятельности.
То есть, что вы делали? Вы приезжали туда?
Что мы делаем? Конечно, вот самая первая поездка, она была вот самая для нас такая загадочная, потому что никто из нас не имел никакого опыта. В теории-то, конечно, мы знаем все, на практике никто практически ничего не знал, не умел. Вот поэтому мы первый раз студентами поехали в самую большую деревню тех краев. Приехали туда, познакомились мы сначала с главой администрации.
Вот. А большие села там, большие деревни?
Самые-самые разные. Наверное, есть и большие, есть маленькие.
Наверное,
была одна деревня, в которой мы окормляли всего лишь одну бабушку. Угу. То есть вся деревня – это один житель. Даже вот такие там деревни есть. Вроде бы все деревни одного района, но на самом деле они все разные. Менталитет у людей разный, мировоззрение, образ жизни разный.
Интересно,
вот,
как это складывалось.
И поэтому на самом деле действительно у наших студентов, миссионеров есть многообразие.
Поле деятельности, да широкое.
То есть, так же, как мы ездили в первый раз, так мы, в принципе, и продолжаем все наши поездки выстраивать по одному плану. То есть, приезжая в какую-то деревню, мы сначала идем к главе администрации, конечно, представляемся, кто мы такие, чтобы нас не восприняли как каких-то наехавших сектантов там, или еще каких-нибудь шарлатанов, быть может, мошенников. То есть, мы представляемся и, как правило, официально уже от главы администрации получаем добро о том, чтобы мы у него в деревне работали.
Угу. Вот. Дальше не мы... встречали препятствий, нет?
Нет, слава Богу, нет. Угу. Вот. Затем мы, как правило, сначала отправляемся к тем, кто, по нашему мнению, в первую очередь нуждается в помощи. То есть это чаще всего социально незащищенные какие-то семьи. То есть это либо люди одинокие, престарелые, инвалиды, многодетные, вот, либо неполные семьи. Вот прежде всего сюда. То есть мы, начиная с самой первой поездки, с собой везем просто большой багаж разной благотворительной помощи. То есть здесь и одежда, и продукты, какие-то предметы для дома необходимые, первой необходимости. И со всем этим мы приходим к людям. Приходим, если, конечно, в группе священник, то люди воспринимают это как-то более спокойно. Ага, ну священник, сразу понятно, кто, откуда. Но дело в том, что сразу ходить одной большой группой по деревне, оно неправильно, это и пугает людей, и нерезультативно.
Да и просто времени, да.
Да, поэтому мы, как правило, делимся на несколько групп, на несколько групп по 3, по 4 человека. То есть мы, как правило, группой в 20-25 человек выезжаем, вот, соответственно, получается по 4, по 5 групп. Расходимся. Расходимся, в эти семьи приходим, конечно же, представляемся, кто мы такие, вот, и предлагаем помощь.
А вот вы говорили, что если священник, то люди воспринимают это так, это нормально, положительно. А без священника, как вот приходят миссионеры, как относятся
по-всякому, люди? По-всякому. Где-то сразу, а это вы сектанты какие-то пришли, или там чего вам надо, или сразу не пускают на порог. Бывает такое. А бывает, что люди сразу как-то располагают к себе. Но, с другой стороны, так вот анализируя, можно сказать, что вот какой-то агрессивности мы не встретили вообще нигде. То есть даже если, например, человек не хочет с нами сотрудничать и не хочет принимать какую-то помощь, по-разному, там где-то, быть может, гордость не позволяет, где-то еще что-то, мы нигде в свой адрес не услышали какого-то грубого слова, там ругательств каких-то. То есть люди, вроде далекая глубинка, они, ну, скажем так, такие природные христиане. То есть они не знают Христа по Писанию, они не воцерковленные люди, но вот по своему образу жизни, по общению друг с другом, по общению даже вот с незнакомцем, они ведут себя по-христиански. Даже если тебе отворот-поворот дают, это делают мягко, чтобы тебя не обидеть. А тем паче, если наоборот твоя помощь к месту,
к месту,
в таком случае, вот я помню, самую-самую первую поездку и вот самый первый дом, куда я вошел, там был дедушка, так он сразу с порога начал приглашать нас к чаю, угощать чем-то. Причем он сразу сказал, мне ничего говорить не надо, я как вот живу, так и живу. Вот. Но вот сам факт, закон гостеприимства, он там очень четко установлен. И вот таким вот образом мы сначала вот к этим семьям приходим, то есть наша помощь, она становится таким ключиком, что ли, с помощью которых мы приходим. Да, люди, они действительно в социальном плане очень-очень бедно там живут, очень бедно. Даже те люди, которые, ну, вот по их меркам считаются, что они, ну, нормально живут, по нашим городским, конечно, меркам, вот мы когда приезжаем, заходим в дома, общаемся с людьми, мы видим, что на самом деле непросто.
Бедно.
Бедно.
Бедненько.
И поэтому получается так, что наша помощь, она действительно к месту. И люди это не отказываются, принимают.
А многодетных семей там вы, ну, встречали, да? Вот?
Да,
да. Много там детей, так сказать, воспитывают?
В разных деревнях по-разному. Вот есть одна деревня, Дерябина, там много многодетных. Много многодетных. Причем, когда, например, узнаешь, что в одной семье, например, там четверо ребятишек или трое, вот, и говоришь, вот у вас многодетная семья, они говорят, да вы что, у нас всего трое или четверо, какая мы многодетная? Вот там, где 11, да, и там 8-10, это да, это многодетно, вот к ним идите, помогайте, а мы уж тут, что у нас четверо?
Как-нибудь сами справимся,
как-нибудь, да? Как-нибудь сами, да, действительно.
Но живут-то, вот, наверное, многодетные, это очень, да, напряженно, да, все-таки. Или
как вам сказать,
знаете, или как-то живут все-таки?
Так вот, на самом деле, не как-то. Не как-то живут. Вот в плане материальном, да, тяжело. Но что понравилось, это их дух. Они все бодрые и веселые. То есть они не задавлены жизнью. Там дети далеко не закомплексованы какими-то тем, что вот они где-то в глубинке живут, ничего не имеют. Нет. Веселые, жизнерадостные ребятишки, с надеждой в будущее смотрящие, там, если говорить о подростках, то они там планируют там кто-то поступать куда-то там. Причем очень многие говорят, что да, он поступит, что-то закончит и вернется сюда. То есть они вот к своей деревне-то привязаны. Они ценят ее.
Да. Любят ее.
Любят, да. И поэтому на самом деле вот нам, городским, можно в этом отношении у них поучиться. И действительно, вот многие мои студенты туда приезжают, а вот с некоторых пор я начинаю еще своих прихожан брать с прихода в эти поездки, кому я посчитаю, что это необходимо. Вот когда человек начнет погружаться вот в те условия жизни и столкнется с тем, как люди все это преодолевают, безо всякого уныния какого-то, отчаяния, руки там кто-то опускает, нет. Есть, конечно, отдельно, но если брать в общем и целом, то такой стержень очень крепкий у людей есть.
Это все-таки, вот знаете, люди земли, они, наверное, что-то понимают в этой жизни, да, наверное,
и когда больше, чем оттуда городские. Человек приезжает, вот наши студенты или миссионеры, вот какие-то прихожане мои, кого я с собой беру, они говорят, что мы как в другом мире побывали. Даже один раз в поездку Угу. Человек съездил, и он говорит,
и он окунулся в другую,
заряд, говорит, да, бодрости в решении вот уже своих каких-то там дел насущных очень-очень крепкий. Потому что, говорит, если вот там люди живут, а я-то тут в городе...
То почему я должен, да, переживать чего-то там, да, расстраиваться?
Да, совсем другое. Угу. И вот так получается, что мы, приезжая вот к этим семьям, первый раз мы, получается, знакомимся с ними и составляем, как правило, специально у нас есть тетрадь, мы записываем данные о каждой семье. Угу. То есть там сколько детей, какого возраста, в чем нуждаются. Вот, и спрашиваем у них, быть может, в следующий раз что-то им привезти. Угу, вот. Угу. И, как правило, следующая поездка, она уже адресная.
То есть не разовые такие поездки, то есть вы уже их, как бы, получается, кормляете, да?
Да,
вот,
да, так оно и получается, что угу. мы уже приезжаем, если какую-то одежду, она уже по размеру там ребятишкам, если, например, начинает время подходить в школу идти ребятишкам, опять же, все необходимое для школы собираем, если люди, например, болеют, какие-то лекарства мы здесь закупаем, туда им привозим. Ну и все это, естественно, мы дарим с иконами, с книгами. Потихонечку всегда заводим разговор, человек крещенный, не крещенный. Если не крещенный, хотел бы он покреститься. Если уже крещенный, начинаем говорить о молитве, а, быть может, какие-то иконы дали, мы этого слова, какие-то, например, трудности в жизни, либо болезни, какие-то скорби, говорим о том, как нужно помолиться, какие молитвы есть. То есть потихонечку приоткрываем людям вот эту еще. Угу. область жизни. Угу. И если человек откликается, то мы здесь начинаем уже двигаться дальше. То есть, если, например, человек говорит, что да, он хотел бы покреститься, либо это детей покрестить, то мы, как правило, начинаем уже их оглашать. То есть, мы уже берем либо преподавателя, либо такого опытного студента. У нас есть небольшой курс оглашения, и мы уже с ними созваниваемся, они все собираются, либо там одна, две семьи где-то вместе. Вот, и несколько бесед проводят, и затем мы их везем уже в Меркушино. В Меркушино там батюшка, отец Иоанн крестит, и затем уже отвозим
обратно. Несколько бесед, вот вы сказали, это да. вы, то есть не в одну поездку, а вот в течение нескольких поездок, да, вот эти беседы проводите?
Да.
И, то есть, вот плоды такие, что люди уже все-таки едут и в Меркушино, производится таинство крещения, да, происходит?
Причем интересно, вроде там от Меркушино, вот эти деревни, там 15, 20, там 30 километров. А у народа спрашиваешь, а вы знаете, кто такой праведный Симеон?
Не знает.
А в Меркушино вы когда-нибудь были? Нет. Ну, я слышал, конечно, говорит, что там какой-то храм построили, но нет.
То есть вот, так, вот такой вот обособленный какой-то да. жизнью, да?
И живу. Поэтому вот получается так, что со временем, вот примерно полгода, мы вот таким вот образом ездили, мы пришли к необходимости того, чтобы у нас обязательно в каждую поездку был автобус. То есть, если мы раньше ездили на маленьких наших машинках, но получалось так, что да, мы к людям приходим, да, мы с ними общаемся, да, вот если даже какие-то продвижения в плане духовного просвещения пошли, мы говорим людям о необходимости вести церковный образ жизни, но самой этой необходимости у них нет. Да, молиться они могут, мы молитвословием привезли, а дальше? Мы говорим, нужно ходить в храм. Они говорят, у нас тут нет храма. Да, это нужно в Меркушино, например, в ближайший храм ехать, но это надо ехать на чем-то. Там далеко не у каждого есть транспорт. А если, например, еще с ребятишками, это нужно их собрать, туда привезти, увезти.
Да, да.
Вот. И поэтому мы начали с собой заказывать автобус. Большой автобус, типа Икаруса, ну, либо какой-нибудь другой марки, ну, такой же большой, на 50-60 мест. И начали людей приглашать, что вот мы, например, вот, как правило, мы по субботам, мы всегда в выходные выезжаем в эти миссионерские поездки, то есть мы приезжаем, в субботу мы как раз делаем объезд вот этих вот деревень, приходим к людям, разговариваем с ними и приглашаем их на следующий день в Меркушино на службу.
Угу.
И кто согласен, то в таком случае в воскресенье уже этот автобус делает объезд всех этих деревень, собирает всех желающих. Слава Богу, автобус никогда пустой не бывает. То есть, вот 60-70 мест всегда заполнены.
Угу.
У нас даже сейчас уже встает вопрос о необходимости, быть может, нам двухэтажный автобус заказывать. Сейчас есть такая возможность, уже есть у нас в Екатеринбурге такие автобусы, и нам предлагают, и мы думаем, что, скорее всего, будем. Потому
то
что
есть, там уже больше еще мест.
Да, угу. мест много. Необходимо, потому что людей действительно тоже
становится
много.
Становится больше, да.
Угу. Мы их собираем, привозим в Меркушино. В Меркушино они на службу идут, там кто хочет исповедуется, причащается. Затем по окончании богослужения сестры монастыря там организовывают им обед, то есть чтобы их голодом потом не вести. Ведь опять же, если они ехали в храм на службу с утра, не кушали, не пили, ну, то есть тяжеловато им будет, поэтому там их кормят, а потом мы их уже развозим обратно по деревням.
Ну, в общем, настоящая работа миссионеров, миссионерского института. Ну,
получается, да, получается, да. Вот. И, естественно, что мы, общаясь с людьми, начинаем у них спрашивать о их, быть может, соседях, родственниках. И таким образом, получается, мы потихоньку вот эту всю деревню начинаем охватывать. Дальше в следующую деревню. И вот таким вот образом.
Сколько деревень?
То есть у нас на сегодняшний день 5 деревень. И есть еще одна деревня в тех же самых краях, которую мы еще своим вниманием не охватили. Она самая-самая дальняя. И вот получается, последней деревни перед этой, вот этой еще не охваченной деревней, и далее дороги асфальтированной нет. То есть туда, если ехать, то нужно либо транспорт такой, чтобы по бездорожью мог ехать. В принципе, там не так далеко, там можно и пешком, конечно, пройти. Но пока вот мы до той деревни на сроки не дошли, потому что на самом деле работы много очень. Вот даже вот в этих деревнях.
А вот студенты это с первого курса или уже с последующих участвуют в этом?
Да, получается так, что вот эти поездки, они обязательны в качестве миссионерской практики для студентов третьего курса. Угу. То есть получается, что студенты третьего курса в обязательном порядке хотя бы один раз должны съездить.
Но получается, что они один раз, или они
Получается, да. Но с другой стороны, приглашаются все желающие со всех курсов на эти поездки. Угу. Потому что, ну, опять же, и миссионеры наши, все студенты разные. Кого-то и в одну поездку зазвать-то непросто, потому что, ну, все-таки есть такой определенный внутри барьер, страх вот прийти к незнакомому человеку абсолютно, причем я городской, мне прийти к сельскому жителю, о чем с ним говорить, то есть какой-то барьер вот есть, и далеко не все могут его преодолеть, действительно. Mm-hmm. И поэтому получается так, что вот даже вот эти группы, о которых я говорил, что мы формируем, там очень четко распределены обязанности, то есть один разговаривает с человеком, другой в качестве, быть может, носильщика всех этих вещей, вот он занимается, скажем, только вот он не разговаривает, но вот он вещами, вот он что-то принес, что-то там померил, что-то подошло, не подошло, вот какие-то записи сделал, что ему нужно в следующий раз привезти, вот, быть может, что-то по дому помочь, там где-то дров наколоть там или там что-то помыть, принести, то есть вот такая деятельность. Кто-то обязательно сидит, просто записи ведет разговора для того, чтобы в следующий раз, когда мы уже будем готовиться к следующей поездке, уже знать, к кому идти, с чем идти, кому-то, быть может, не идти, кто-то уехал там и так далее. То есть вот такая стенограмма идет. Вот. И поэтому в зависимости от такого внутреннего горения, каждый студент, он на какой-то должности вот так вот прибывает и
то есть вполне трудится. Какую-то конкретную работу, да, ведет уже.
А есть студенты, которые с первого курса вот сразу с таким рвением, возьмите меня с собой, я хочу. Mm-hmm. И человек приезжает, во все это окунается, ему нравится, то есть какого-то внутреннего такого страха нет, к людям расположен, и очень часто люди тоже начинают его очень хорошо воспринимать. А мы, руководители, со своей стороны потихонечку составляем некий такой список наших студентов. У кого получается, у кого не получается. Потому что все-таки здесь вот какой-то дар от Бога, он должен быть. Научить, конечно, можно, вот, но вот по-настоящему миссионера сделать, это можно только из того, в кого Господь это уже вложил, в котором есть это и любовь к людям, у которого есть действительно вот это и подвижничество, в котором есть и знание, вот это вот все вместе, оно собрано. И
но это не у всех, таких, правда,
да,
далеко.
И мы формируем потихонечку такой костяк. Угу. Вот некий такой миссионерский спецназ, скажем так.
Ну и вот вы с этими, так сказать, ребятами, которые, угу, ну там, допустим, особый спецназ, так, угу, сказать, в миссионерской работе, вы им как-то предлагаете какую-то затем работу, или же вот они просто вот отмечены тем, что вот они, да, они хорошо ведут свою миссионерскую работу, или что-то вот им предлагается?
Ну, получается так, мы их стараемся брать просто во все поездки. во все поездки. То есть у них это получается, то есть получается всех остальных студентов, которые в первый раз едут, мы их прикрепляем вот к ним, чтобы они у них учились. И вот эти вот основные миссионеры, во-первых, люди их уже знают там на местах. И они людей знают, то есть им не нужно в каждую новую поездку начинать с нуля. И поэтому порой бывает, приходишь в какую-то семью, получается, что вот из нашей группы один человек им уже известен, и поэтому они воспринимают уже и всех остальных с распростертыми объятиями. Вот. И этот студент, он основной миссионер, и разговаривает с ними, и уже продолжает разговор, который был когда-то у них, он продолжает идти дальше, дальше. И поэтому этих миссионеров мы уже на какие-то другие деревни уже не переводим. То есть мы прикрепляем там вот этот, вот это их деревня.
Вот они ведут, допустим, там, да. Вот
да, они уже ведут домов, действительно и записи, они вот конкретно специализируются, скажем, на этой одной деревне, их там знают все, потому что у нас даже были такие моменты, когда вот мы, например, кормляем какую-то там 3-4 семьи поначалу. А естественно, что в деревне там сарафанное радио, оно разносит вести о нас очень быстро. И поэтому было такое, что мы приходим, например, в какую-нибудь новую семью, а нас там с обидой встречают. Мы, говорит, вас уже ждем. Вот вы, говорит, в те семьи ходите, а нам не ходите. А что, говорит, у нас детей, что ли, нету? А что, мы креститься, что ли, не хотим? И вот с некой такой обидой. То есть мы, говорит, вас видим, мы вас знаем. Вот. И поэтому получается так, что вот в этой нашей деятельности миссионерской нужно было начать. А дальше впереди нас все идет, знание
уже
о нас.
Информация вся идет.
Да, и поэтому вот получается так, что мы приходим по новому адресу, а нас уже сразу воспринимают, нам не нужно представляться. Нас уже либо ждут для того, чтобы принять, либо ждут для того, чтобы там, направить дальше. И естественно, что вот у меня как у руководителя сразу на весь объем вот людской, естественно, возможностей, сил объять необъятное нет. А вот эти все мои помощники, они в этом отношении, конечно, более работоспособны. То есть они знают свою деревню, люди их знают, вот, они к ним едут, и они, опять же, из тех студентов, которые едут с ними, быть может, кому-то посоветуют, вот ты вот с этими поговори, ты вот с этими, вот и так далее, и так далее, и так далее. Так вот потихонечку работа идет.
Теперь у меня вот такой вопрос. А вот допустим, ну вот пока студенты поездили, значит, по этим деревням, пообщались с людьми, и все, что ли, они, получается, свою миссию выполнили, а дальше после окончания института, как они будут свое миссионерство проявлять?
На самом деле, самый главный миссионер у нас Господь наш Иисус Христос. И Он сказал: «Без меня не можете творить и ничего же». Поэтому на самом деле нужно понимать, что мы, будучи рабами Божьими, должны знать, что у хорошего господина раб в лености и в праздности никогда не бывает. Господин всегда укажет своему рабу, где ему трудиться. Вот. Поэтому на самом деле человек проявляет вот эту свою свободу, свободную волю в том, что он пришел в институт. Затем он проявил себя, свое терпение, настойчивость, эту свою ревность в том, что он закончил его, получив и знания, и теоретические, и, что самое главное, практически. А преодолев все эти 5 лет, он сам качественно изменился, и его внутренний мир прежде всего изменился. И вот такого миссионера Господь промыслом своим, он сам поставит. Поэтому мы на самом деле не занимаемся трудоустройством, но мы все равно поддерживаем, стараемся поддерживать отношения, либо хотя бы иметь вот в поле зрения наших студентов, мы видим, что бесхозный миссионер, он не бывает. Каждый где-то, либо в каких-то епархиальных структурах, либо на каких-то приходах он находит себе место, либо даже на том месте, где он и был, преподавательская эта деятельность, быть может, либо еще какая-то, он начинает быть уже не совсем маленьким апостолом, уже чуть-чуть побольше. Он начинает нести Слово Божие и знание о церкви, о вере среди тех людей, которые его окружают, и деятельность эта становится более плодотворной. Когда, например, начинают приходить сотрудники какого-то предприятия, сразу по несколько там отделами на исповедь, говорят: вот мы решили вот сегодня всем отделам прийти на исповедь, потому что у нас вот один сотрудник, он у вас в миссионерском институте учится, и вот мы с ним общаемся, и вот в конце концов он нас сюда всех направил.
Значит, дело пошло. Миссионер вот. Свое
поэтому
дело знает.
На самом деле специально искать себе поле деятельности не надо, Господь, Он укажет. Укажет каждому. Нам самое главное вот эту возможность, которую нам Господь будет давать, не упустить. Где-то не струсить, говорить о своей вере, где-то не стушеваться. На самом деле, любой оппонент, будь то человек совершенно далекий от церкви, атеистически настроенный, либо еще каким-то образом не совсем лояльно относящийся к нам, начинает заводить разговор, он все равно не будет так подкован. Вряд ли будет какой-то человек, специально закончивший институт по атеизму, к примеру, с нашим миссионером разговаривает. То есть чаще всего это человек, который приткнулся какой-то, быть может, один, два случая в церковной ли жизни, в духовной, быть может, что-то он не понял что-то, и поэтому он имеет какое-то такое предвзятое отношение. То в таком случае нужно с ним действительно просто по-доброму так основательно сесть, поговорить и этот вопрос разрешить. Но если человек расположен к жизни церковной, то в таком случае здесь тем более не нужно иметь 7 пядей во лбу и не нужно быть тем же самым святителем Иннокентием Вениаминовым, к примеру, чтобы вот эту работу провести. Поэтому в любом случае наш миссионер, он настоящий миссионер, если он действительно этот вот весь путь обучения прошел и весь необходимый минимальный багаж знаний и теоретических, и практических он получит. А дальше Господь управит. У нас сейчас с февраля месяца начинают работать подготовительные курсы при нашем институте. С одной стороны, они дают тот минимальный багаж знаний, который нам пригодится при вступительных экзаменах. С другой стороны, человек, который заинтересовался, быть может, обучением в нашем институте, но пока не находит в себе каких-то сил, быть может, какие-то сомнения, стоит учиться, не стоит, потяну, не потяну. То же самое, он может прийти на те самые подготовительные курсы, он окажется в тех же самых стенах, где и все остальные студенты, он будет разговаривать с теми же самыми преподавателями, то есть он прикоснется непосредственно к деятельности института, и он четко для себя уже определит, надо ему это, не надо, действительно по силам это будет ему, не по силам.
То есть это он поймет на подготовительных
курсах? Да, конечно же, курсах, конечно. Да? Вот. Тем паче, что у нас уже ближе к весне будет организован день открытых дверей. Сюда также будут, прежде всего, приглашаться все, кто обучается на этих подготовительных курсах, ну и, конечно же, все желающие. Да, для того, чтобы познакомиться с нашим институтом изнутри, посмотреть на эту внутреннюю деятельность. Хотя, с другой стороны, каких-то специальных привилегий те, кто эти подготовительные курсы прослушали на экзаменах, они иметь не будут. Если человек, например, на подготовительных курсах не был, вот, но тем не менее подал документы и будет на вступительных экзаменах пробовать свои силы, то в таком случае он будет, конечно же, в равных положениях с тем, кто учился.
Ну, только что подготовительные-то дают какие-то знания, ну, да, так знания, сказать.
Знания дают,
предметов.
Да.
Ну что ж, спасибо вам большое за вот этот рассказ интересный о миссионерских поездках ваших студентов, студентов Миссионерского института. Я хочу напомнить нашим радиослушателям, что сегодня в нашей студии в беседе участвовал священник Игорь Стуков, декан теологического факультета Миссионерского института Новотихвинского женского монастыря. Ну и говорили мы, как вы поняли, уважаемые радиослушатели, о Миссионерском институте и насколько этот институт оправдывает свое название. Спасибо вам большое, отец Игорь.
Во славу Божию.
До свидания. Всего доброго.
И вам всего доброго.